Шалом, нефтах это шиу шелану айом бе...
Здравствуйте, мы начнем наш сегодняшний урок с трудов Рабаша. Первый том, 63-я страница, статья Рабаша «Сделай себе рава, купи друга». Первая статья. Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы на уроке.
Все статьи, которые написали каббалисты, они написали их для того, чтобы поднялись с уровня животного. Когда мы так думаем по всему нашему миру, на уровень человека, чтобы мы стали подобными Творцу. То есть думали как Творец, делали действия как Творец. Все ради отдачи и любви ближнего по сравнению с нашим желанием, в смысле желанием для себя. И также здесь в статье «Купи себе рава, сделай товарища и суди о каждом человеке на чашу заслуг» имеется в виду только наше отношение к Творцу, потому что кроме Творца нет никого в мире, и то, что Он скрывается за всеми образами, действиями, за всем, что мы чувствуем, что мир как бы полон всевозможными вещами. Все это всего лишь для того, чтобы нашли мы правильное отношение к Нему в совершенном виде. И тогда мы этим исправляем себя, потому что нет никого, кроме Него. Это условие, которое существует. Это единственный факт, существующий в реальности. А все множество проходимых нами случаев, образов, неживой растительной, животной, говорящие уровни, это все для того, чтобы за этим раскрыть Творца, который включает все эти формы. А мы должны все это окружение здесь, в высших мирах тоже. Нам это нужно только для того, чтобы правильно выстроить наше отношение к Нему и видеть только Его, наполняющего мир. Ну, давайте в таком случае продолжим.
Труды Рабаша, первый том, 63-я страница, статья «Сделай себе рава, купи товарища». Первая статья. В Мишне Авот Йошуа бен Пархия говорит: «Сделай себе рава и приобрети себе товарища, и оценивай каждого человека в лучшую сторону». Мы наблюдаем здесь, что речь идет о трех вещах. Первое — сделай себе рава. Второе — купи себе товарища. Третье — оценивай каждого человека в лучшую сторону. Это значит, что человек, кроме того, что должен сделать себе рава, он должен сделать еще что-то по отношению к ко всем. То есть, кроме того, чтобы заниматься любовью к товарищам, чего недостаточно, он должен еще считаться со всеми людьми и судить их в лучшую сторону, оправдывая их. Необходимо понять, чем отличаются эти слова, а именно «сделай», «купи», «приобрети» и «оценивай в лучшую сторону». Итак, слово «сделай» предполагает практическое действие, без излишних раздумываний. Кроме того, как правило, разум противится тому или другому действию. Так и слово «сделай» предполагает действие даже наперекор собственному рассудку. То есть действие без размышления, потому что противоречит мнению, знанию. Отсюда можно понять сказанное в духовной работе. Человек принимает на себя власть высшего управления, и это называется действием. Это подобно тому, как на быка надевают ярему, для того, чтобы он вспахал нам поле, даже если бык не хочет этого делать. Мы все равно силой заставляем его. Также и высшее управление. Мы должны сделать это без малейших колебаний, поскольку повелел это Творец. И для нас это означает то, что мы должны принять высшее управление не потому, что тело чувствует, что вырастет из этого выгода ради себя, а потому, что мы хотим насладить Творца. И как же тело может согласиться с этим? Поэтому должен быть порядок в духовной работе на уровне выше знания. И это и называется «сделай себе рава». Потому что высшее управление должно быть в том, чтобы принять высшее управление. Об этом сказано в Зоар. Необходимо бояться, трепетать перед Создателем, потому что Он велик и правит всем. Творец велик, потому что Он является корнем всех миров, которые исходят, распространяются из Него. Его величие проявляется в Его действиях, и Он управляет всем, потому что все миры, как верхние, так и нижние, ничто по сравнению с Ним. И ничего не добавляют к самой сущности Творца. Еще раз. И все миры, которые Он создал, и высшие, и нижние, по отношению к Нему ничего не стоят, не добавляя ничего к сущности Творца. Согласно вышесказанному, получается, что человек должен начинать с понятия «сделай себе рава», то есть должен принять на себя власть высшего управления, выше знания, понимания, и это называется действие, то есть только действие, без понимания. И действия противоречат желаниям своего тела. А после этого приобрети себе товарища. Понятие приобретение или покупка предполагает отказ от чего-то, от того, что ты уже достиг. Человек дает то, что у него уже есть давно, и взамен этого приобретает новую вещь. Так же, как и здесь, в работе с Творцом. Прежде чем человек приходит к слиянию с Творцом, что означает подобие по свойствам, как сказано, как он милостен, так и ты будь милосердным, необходимо, чтобы человек отказался от того, что у него есть, чтобы приобрести объединение с Творцом. И это и означает «приобрети себе товарища». И прежде, чем человек делает для себя арава, то есть высшее управление, как можно сказать «приобрети себе товарища»? То есть, чтобы соединился с учителем, с равом, потому что все еще нет у него рава. Но после того, как он делает для себя рава, тогда можно потребовать от тела, чтобы отступилось от своих желаний, чтобы можно было приобрести объединение и появилась возможность доставить ему удовольствие. Более того, человек должен понять, по мере величия рава, буквально в той самой мере, у него появляются силы выполнить и купи себе товарища. Поскольку человек чувствует величие рава, в той самой мере он готов делать уступки, чтобы быть готовым соединиться с ним. Потому что тогда он понимает, что все стоит сделать для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Получается, что если человек видит, что не в его силах преодолеть желание своего тела, потому что он считает, что он слабохарактерный, то есть рожден без сил. Это неправда. На самом деле, этот человек еще не осознает величия Рава. То есть он не понимает важности высшего управления над собой. Поэтому и нет у него сил для преодоления. В то время, когда же он поймет важность этого, то это даст ему силы отказаться от желаний тела и приобрести то, чего он хочет. Например, человек очень устал и пошел спать ночью. Допустим, в 11. И будет его в 3 часа. Конечно, он скажет, что у него нет сил встать и учиться, потому что он очень устал. А если к тому же еще чувствует какую-то слабость или чувствует температуру, то, конечно, нет в теле сил встать в свой привычный час, к которому он привык. А бывает, что человек очень устал и чувствует себя больным, и пошел спать в 12, а в час его будет, и говорят ему, что пожар во дворе, и скоро пожар проникнет в твою комнату, вставай быстро, и за приложенные усилия сейчас ты можешь спасти свою жизнь. Тогда не будет он говорить, что нет у него ни сил, и размышляет, и даже он немного болен. А даже если он и сильно болен, он все равно предложит все возможные силы для того, чтобы спасти свою жизнь. И, конечно, потому что он достигает чего-то более важного. У тела есть силы приложить все возможное для того, чтобы достичь то, что необходимо. И поэтому человек, который работает над тем, чтобы сделать себе рава, и верит, что от этого зависит его жизнь, он в той мере, в которой чувствует, что в этом заключается вся его жизнь, уже у тела есть достаточно сил, чтобы мог он преодолеть любые препятствия, как было в приведенном выше примере. Таким образом, вся работа человека, которую он выполняет и в Торе, и в молитве, необходимо сосредоточить всю свою работу на том, чтобы достичь величия и важность Рава. И необходимо приложить много работы, усиливать молитву только над этим. И это называется на языке Зор «поднять шхину из праха», что означает «поднять высшую малхут, которая находится в прахе». А самое важное не кидают на землю, и напротив, все, что не нужно, бросают на землю. И поскольку высшее управление, Малхут Шамаем, называемая Шхина, унижено так, что находится внизу, поэтому везде и пишется, что прежде любого духовного действия нужно молиться о том, чтобы поднять Шхину из праха, что означает просить за то, чтобы Малхут Шамаем была важна для нас, и чтобы было возможно прилагать силы для того, чтобы поднять ее в важности.
До сих пор, потому что это часть статьи. Ну что, мы разве это вчера не читали?
Мы часть прочли, не полностью.
Часть, хорошо. У нас только один вопрос, я вижу. Петахтиква 22.
С одной стороны, так слышно, что нужно поднимать величие Творца между нами. С другой стороны, это должно быть выше знания. Не совсем понятно, что значит почувствовать важность Творца. Ты это чувствуешь или нет? Потому что он пишет, что это причина, из которой исходят миры. То есть какое-то величие постигается. О чем идет точно речь?
Вся наша работа — это, по сути дела, раскрыть и установить, что нет никого, кроме Него. Что нет никого, кроме Него — это факт, потому что кроме Творца ничего не существует. И если мы можем говорить о творениях, то творение — это что-то существующее, и существующее для того, чтобы только определить единственность высшей силы. Для того, чтобы установить единственность высшей силы, мы как творение должны устанавливать это в противоположном виде, когда сам Творец скрыт, а мы представляем себе образ Творца из всевозможных представляемых форм, что я нахожусь в мире, полном событий, что я нахожусь в обществе, наполненном товарищами, чуждыми людьми и так далее, и на все помехи, которые проходят со мной из мира более ближнего, более далекого, на в течение жизни, внутри меня и снаружи, я должен установить, что все эти вещи приходят только из одного источника, от высшей силы, от моего Творца. Поэтому он называется Борэ Творец. Что я, с одной стороны, если получаю что-то, получаю только от Него. Он единственный источник всего происходящего. Он единственный источник всего, что происходит со мной и с миром, который представляется мне. Он властвует во всем. И все, что происходит, все, что я чувствую, все это для того, чтобы направить меня, раскрыть Творца как единственный хороший источник. Это, по сути дела, вся наша работа. Поскольку мы должны прийти к этому в свойстве отдачи, то дают нам всевозможные помехи. Эти помехи из-за того, что мы чувствуем, мы видим сами, что есть полно источников воздействия на нас, природы, неживорастительной, животной, человеческой, во всевозможных формах, которые воздействуют на меня. И мы должны все эти воздействия отнести к Творцу одно за одним, во всевозможных формах и в каждое мгновение своей жизни, поскольку я справляюсь в материальной форме, я должен и в духовной форме выстроить весь свой источник воздействия выше меня, быть слитым с ним и думать только о нем, и представлять, что все исходит от меня. И так я прихожу к состоянию, что весь этот мир, то есть все, что я чувствую во всех моих 5 органах чувств, животных, духовных, я вижу в них только основу, от которой далее я прихожу к установлению того, что все это духовное, и только Творец является причиной по отношению ко мне, и Он — цель. И я должен это так раскрыть. Эта работа называется работой выше знания, то есть выше всех помех, которые я чувствую от этого мира, от моей жизни, от себя и окружения. И все я отношу к Творцу также. Таким образом, что и я, и мое окружение, все это исчезает в нем.
Холланд.
Голландия.
Холланд.
He writes here, Rabash writes here that before every spiritual action, one must...
Рабаш здесь пишет, что до любого духовного дела, действия, человек должен молиться о том, чтобы поднять шхину из праха. Так это молитва, это не духовное действие? Что такое духовная молитва?
духовная молитва, чтобы я мог получить от Творца силу, понять и думать, и чувствовать, и распознавать, что все исходит от Него, даже если я получаю противоположные формы, одна, другой, сразу, одна за другой, а против, и все-таки я все отношу к Нему.
Киев.
Киев.
Да, здравствуйте, любимый Раф. Вот есть два состояния. Одно, когда мы с товарищами соединяемся вместе в десятки, сливаемся, и там пытаемся почувствовать Творца, и где-то там его нащупываем. А есть вот все эти внешние воздействия, о которых вы говорили, которые действуют на человека и на товарищей. Как вот к тем внешним действиям отнести Творца и их связать с Творцом?
Ну, так же. Пытайся отнести к единому корню, к единому источнику.
Да-да, так пытайся все отнести к единому корню, к единому источнику, что он определяет все, да. Но главное — это десятка в любом случае. Если мы концентрируемся на нашей работе в десятке, можно сказать, что это приблизительно покрывает нам все. Покрывает нам все. Потому что здесь ты работаешь со всеми своими келим. Ты в конечном счете должен прийти к состоянию, что все исходит от Творца, и он относится к десятке. Я рекомендую только концентрироваться на десятке. Все остальное, что происходит с нами снаружи, прежде всего, это потом. Вы увидите, насколько все складывается. И весь внешний мир включается в десятку. Постепенно мы раскроем это. Балтия 1.
Проблема отличить веру от веры выше знания. Хочу спросить, какое преимущество веры над знанием?
Эмуна.
Вера. Это мое отношение к Творцу. Оно должно быть выше, чем представляется мне в моих разуме и чувстве. То, что я чувствую, то, что я понимаю сейчас как человек, это называется внутри знания. Я должен прийти к моему отношению к Творцу, к слиянию, к связи моей с Творцом, вопреки тому, что я чувствую в разуме и чувстве, то есть как человек, выше этого и вопреки этому. Это моя работа. Вот и здесь... С помощью этого мы обретаем силу веры. Она противоположна знанию и дает мне возможность понять, почувствовать, что такое уровень важности, уровень мышления, уровень ощущения Творца. Что то, что он думает, понимает и чувствует, противоположно тому, что человек. Мы придем к этому. Нужно постепенно войти в это. Каждый день становится хуже, чем вчера, потому что нам поднимают все больше желания получать то, что вчера было понятным, и вроде бы у меня было какое-то понимание веры выше знания. По крайней мере, иногда сегодня исчезает. Я не знаю, о чем я вообще говорю. Итак, мы с каждым днем стараемся все больше как-то все больше ухватиться за это понятие «вера выше знания», пока это не происходит. И каждый, у кого есть большее знание, он более жестокий, более эгоистичный, ему труднее прийти к вере выше знания. Есть у него более возвышенная душа, более тяжелая, тяжелая сейчас, и с помощью этой тяжести, авиюта, он как раз может прийти к высоким ступеням своей души, удержания в Творце, но это требует большего времени и усилий постоянных. Так это происходит. Италия 4.
Buongiorno, Rav. Rav, io volevo...
Здравствуйте, Рав. Хотел спросить, и прошу прощения сразу за вопрос, но настолько тяжелое понятие, как вам удалось пройти веру выше знания? Потому что вы тоже один из людей, которые с трудом принимаете новые понятия, и вы тоже нетерпеливы в жизни. Можете нам подсказать?
Это очень трудно. Это работа до конца жизни, потому что пока ты не постигаешь полностью слияние с Творцом, ты этого не оставляешь. Это наша работа, когда каждый раз над своим эгоизмом, который именно для этого и устроен, ты все время карабкаешься к понятию в противоположность ему, выше знания. И оба они поддерживают друг друга. Усиливается желание получать, и ты выше этого строишь веру выше знания. Каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. И поэтому большие эти праведники, о которых ты слышишь, они были на самом деле очень жестокими людьми, очень грубыми. Пробуждались в них такие желания и такие мысли, что которых у обычного человека с улицы вообще нет. Но это в соответствии с той ступенью, которую человек должен постичь. Это как мы изучаем из Зора, что ученики Раби Шимона хотели убить друг друга. На самом деле это было так. Можешь ли ты сказать, что обычные люди, которые приходят послушать, поучиться чему-то от учителя, есть такое желание вытащить нож и зарезать друг друга, а у них это было? То есть просто добавляют человеку, и так до конца исправления. А до конца исправления там желания, которые раскрываются, они самые плохие, самые большие. И такие, что как возможно подняться над ними, как можно отнести все к Творцу, как можно сказать, что нет никого, кроме Него, что это от Него, и так далее, и так далее. То есть мы должны понять, что эта работа в вере выше знания, она продолжается и продолжается до конца исправления. Мы пойдем дальше. Есть у нас еще отрывок, да?
Да, из продолжения. Сделай себе Рава, приобрети товарища. Продолжение 65-й страницы, первая колонка, со слов Юцемизы. И отсюда выходит. Нет нам недостатка ни в чем, кроме того, чтобы сделать себе Рава, чтобы было ощущение величия Творца. И тогда все будут готовы достичь цели, слиться с Творцом. Также необходимо пояснить высказывание Йешуа бен Пархи, который говорил о трех вещах. Первое — сделай себе Рава. Второе — купи себе товарища. Третье — оценивай каждого человека в лучшую сторону с точки зрения любви к товарищам. Разум обязывает нас, что в любви к товарищам говорится о двух людях, находящихся на одной и той же ступени, и с точки зрения их способностей и качеств. И тогда они находят общий язык и объединяются между собой. И тогда осуществляется принцип «да поможет человек ближнему». Подобно тому, как двое людей заключают партнерство, когда каждый из них вкладывает в это партнерство или деньги, или усилия, работая на равных. Тогда и свою прибыль они также делят между собой поровну. Чего нельзя сказать, если один выше другого? То есть он вкладывает больше денег, или вкладывает свою компетентность, или прикладывает больше сил. Тогда и доходы не распределяются поровну, а согласно так называемому партнерству на треть или на четверть. Получается, что это не называется настоящим сотрудничеством, партнерством, так как один обладает более высоким статусом, чем другой. Из этого следует, что настоящим товариществом считается, когда каждый вносит необходимую плату, чтобы приобрести товарища. Именно тогда они находятся на одной ступени. Тогда оба платят поровну, подобно приведенному примеру из материальной жизни, когда оба они платят одинаково. А иначе не может быть настоящее партнерство. И поэтому сказано: «Купи, приобрети себе товарища». Не может быть такого объединения, при котором каждый приобретает товарища, если они не равны. Но с другой стороны, они должны учиться друг у друга. Не может быть такого, чтобы один не видел другого более великий, чем он сам. А если второй больше него, то тогда он уже не может стать ему товарищем, становится равом, а он сам считается учеником, и тогда можно научиться у другого мудрости и хорошим качествам. И об этом сказано: «Сделай себе рава и купи себе товарища». Когда и должны присутствовать оба условия. То есть каждый должен считать другого своим товарищем, и тогда можно купить. Иными словами, каждый обязан заплатить другому уступкой, отказом. Это подобно тому, как отец отказывается от собственного отдыха и работает ради своего сына, зарабатывая для него деньги. И все это из-за любви. Но там говорится о естественной любви от природы. Творец заложил в нас естественную любовь, чтобы расти детей, чтобы мир мог существовать. Например, если бы отец растил детей только на основе исполнения заповеди, то у детей была бы еда и одежда и все остальное, им необходимое в той мере, в которой человек обязан соблюдать все заповеди. Но иногда он выполняет заповеди, а иногда соблюдает лишь поверхностно. И тогда его дети могут голодать. Поэтому Творец дал родителям естественную любовь, чтобы они любили своих детей для продолжения рода. Что же касается любви к товарищам, то каждый должен прилагать сам большие усилия, чтобы в его сердце появилась любовь к товарищам. И это относится к сказанному «купи себе товарища». То есть после того, как он понимает, в разуме, по крайней мере, что он нуждается в помощи и не способен выполнять работу духовную, то он осознает, что ему нужна помощь. В той же самой мере он начинает покупать, приобретать, то есть уступать ради своего товарища. Это происходит из осознания, что главное усилие заключается в отдаче Творцу. И это противоположно его природе, так как человек создан с желанием получать только ради собственной выгоды. И поэтому дано нам чудодейственное средство сгула, как выйти из любви к себе к любви к ближнему. Благодаря этому можно достичь любви к Творцу. И потому он может найти товарища, находящегося на том же уровне, что и он. Но чтобы сделать потом товарища равом, то есть почувствовать, что товарищ на более высокой ступени, чем он сам, это человек не может. Он не способен видеть товарища на примере рава, а себя на примере ученика. Но если не будет удерживать в себе товарища в роли рава, то как же сможет у него учиться? И это называется «сделай». Так как говорится о действии без разума. То есть он должен принять на себя высшее знание то, что его товарищ более велик, чем он. И это означает «сделай». То есть действие выше знания. В книге «Дарование Торы» сказано, приняв первое условие, каждый ученик должен ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью величия. Здесь явно говорится о том, что каждый должен видеть себя наименьшим, будто он самый маленький из всех учеников. Как же это возможно, чтобы человек видел, что он меньше всех? Это возможно лишь выше знания. И это и называется «сделай себе рава». Иными словами, каждый товарищ по сравнению с ним — рав. А себя он считает только учеником. И это большая работа, ведь существует закон. Недостатки других всегда на виду, а свои недостатки всегда скрыты. Человек обязан считать товарища как обладающего лучшими качествами, и что ему стоит перенимать у товарища все, что тот говорит, или что он делает, дабы учиться у него. Однако на это тело не согласно. Так заведено, что когда человек должен учиться у товарища, придавая ему важность, то товарищ этим обязывает его к усилиям, и тогда тело пренебрегает мнением и действиями товарища. Это происходит потому, что тело желает покоя. Поэтому ему лучше и спокойнее отмахнуться от мнения и поступков другого человека, для того, чтобы не нужно было прилагать усилий. Поэтому это называется «сделай себе рава», что означает «для того, чтобы товарищ стал равом, ты сам должен это делать. И делать не разумом, так как разум обязывает тебя к другому, а иногда показывает и противоположное, что человек сам может стать равом, а товарищ — его учеником. Поэтому и называется «сделай» от слова «действие», а не «разум», как и говорилось выше. То есть главное, когда мы продолжаем, то, конечно, мы видим каждый день новые препятствия, но все для того, чтобы мы могли действовать. И чтобы мы считали товарищей на уровне рава, и тогда сможем также относиться и к Творцу. выстраивая и его образ в соответствии с товарищами. Не может быть отношение к Творцу больше, чем отношение к товарищам. Поэтому через любовь к творениям, к любви к Творцу. Ну, так мы должны смотреть, что так все делается. Иначе это будет ради получения, не ради отдачи. Всегда будет исходить из необходимости, выгодности, хорошо относиться к Творцу. Но с товарищами, с этим миром я как-то договорюсь. Так это неверно. Именно уровень моего отношения к группе определяет мой уровень отношения к Творцу. Хотя я этого и не вижу, но это именно так. Не может быть, чтобы Творец был важен, велик и почитаем, и большим правителем, больше, чем группа.
Бершева.
Бершева.
Доброе утро, Рав. Спасибо. Вопрос. Прочитаю его. Рабаш пишет нам, что порядок прежде всего, что нужно начать сделать себе Рава, а затем купить себе товарища. Это в первом отрывке. Есть разница в порядке работы, относишься ты к Творцу или к товарищам?
Да, конечно, прежде товарищи, затем Творец. Понятно, что это не эгоистично. Потому что, ты знаешь, для Творца все готовы быть большими праведниками, хорошо и уважительно относиться. А с товарищами не очень. Это лишь означает, что ты исходишь из своего эго. В то время как, если ты с товарищами, можешь действовать так, что ты обуздываешь свое эго, ты его исправляешь, то таким образом ты связываешься с Творцом. В общем, Творец всего лишь, в общем и целом, находится в центре десятки, когда ты приходишь туда, когда ты через товарищей достигаешь того, что ты ценишь их, ты хочешь слиться с ними, ты чувствуешь себя самым маленьким, а они большие. То есть все эти отношения приводят тебя к правильному отношению к Творцу. Так ты выстраиваешь отношение к Творцу. А иначе это все исходит из эго, и вообще нет места в духовном.
Так работа в десятке, по сути дела, я должен делать себе товарища, и тогда я должен считать товарищей как рава. Это имеется в виду?
Да, верно. Но потом и с Творцом ты делаешь, приобрети товарища, потом купи друга, будем еще проходить. Тель-Авив.
Доброе утро, Раф. Мы сказали, что сделать рава — это действие выше знания.
Но
и в таком случае купить товарища — это внутри знания?
Все эти действия могут быть внутри знания и выше знания. Все зависит от человека.
Так в чем разница между этими двумя? Я не понял.
Сделай себе рава и приобрети себе товарища. Это два уровня отношений между человеком и его окружением.
И два эти уровня должны быть у каждого явления, с каждым товарищем, и во всем, что я вижу, два таких отношения должны существовать одновременно.
Один больше другого, выше другого, верно?
Но в то же время.
Да.
То есть каждый товарищ и два явления есть две шапки.
Ну, я не знаю, шапки, такая терминология, которую я не использую. Кавказ.
Доброе утро. Могут ли народы мира стать товарищами нам когда-то?
Конечно. В общей системе у тебя нет вообще ничего, чтобы выходило за рамки общего слияния, которого мы должны достичь все. И все познают меня от мала до велика. Так сказано. И доймом мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Есть такое высказывание. Но есть люди, которые по своей готовности, чистоте, как раз малости своих келим, они могут, они в состоянии достичь раскрытия Творца раньше. И поэтому они называются Исраэль, Шаркель, прямо к Творцу. У них есть некая тяга к этому. И из всех вавилонян это те, кто последовали за Авраамом, и они исходят из разных этнических групп, небольших народов, которые тогда заселяли Вавилон. Он их призвал следовать тех, у кого есть потребность раскрытия Творца. Так они были названы, прямо к Творцу, Яшаркель. А у всех остальных есть еще больше желания раскрытия Творца с одной стороны, но это желание находится внутри эгоистического желания получать еще большего. И поэтому им это тяжело. И они придут позже. Но именно из-за этого, когда приходят еще и еще люди со все большими желаниями, то и Творца они раскрывают на все более высоком уровне. Поэтому сказано, что хухма или мудрость в народах верь. То есть это подразделение на Израиль и народы мира, это подразделение относительно устремленности к Творцу. Поэтому те люди, в которых все еще нет устремления к раскрытию Творца, завтра оно появится, а сегодня пока нет. Так вот сегодня называются народами, или гоин, народ, народами. Поэтому как раз у них самые большие желания получать. Эго очень большое. И как раз это самое эго, которое присоединится к раскрытию Творца, так вот там раскроется все с большой мощностью. Отсюда и сказано, мудрость или хохма в народах верь. Истинное постижение Творца — это когда присоединяются к его раскрытию именно народы мира. А Израиль сказано, вы меньшинство среди народов, вы маленькие. И все, что вы раскрываете, раскрываете только нефеш рох. Гальгальта иная, рожь ступени. Тогда как народы мира, настоящий Ахаб, они раскроют всю хохму, всю мудрость и весь большой свет. Ну, так это происходит.
Украина. Алло, Украина, алло. Балтия, Балтия, шалош.
Нет, не Украина, Балтия, третья. Балтия 3.
Когда я достигаю центра десятки, что происходит с моим настоящим, ну, не настоящим, сегодняшним я? Это меняется, это остается где-то снаружи, это исправляется. Как это происходит?
Матайщи они масик, кешер и масирья.
Когда я постигаю связь с десяткой, я начинаю видеть все через десятку на более высоком уровне, на своем уровне. И тогда я поднимаюсь на этот уровень. Может быть, я потом упаду вновь туда, где я был. И тогда вновь поднимусь еще выше. Но всякий раз там, где я нахожусь, вот с этого уровня я и ощущаю.
Где тут Творец? Можно спросить в этом процессе, где тут Творец?
Абуре немца
бехоль. Творец находится во всем. И в построении кли, когда он дал тебе желание получать. запутал тебя своим желанием получать. И он вместо десятки проявляет себя как десятка. Что такое десятка? Это сам Творец, который поделил себя, допустим, на 10 товарищей и показывает тебя себе. Тебе показывает себя в разных выражениях и воздействиях на тебя. А ты должен их всех привести в порядок и обнаружить этот интегральный образ, который стоит за ними, Творца. Так, что мы изучаем потом? Что следующее?
Есть возможность изучать отрывки «Работа выше знания». Есть «Психа» и «Последнее поколение».
Хорошо. 59-й отрывок. Давайте перейдем к «Вере выше знания». Хотя бы один отрывок.